Я слышал много про вас, Михаил Леонидович. Читал немного, но что-то прочел. Я по образованию совершенно, конечно, не экономист. Занимаюсь тоже глобальной проблемой этой человечества, но с точки зрения каббалы. Я знаю, что вы пытаетесь найти решение, исследуете всю эту проблему мировую, мировой экономики, в частности, экономики в России. И мне было бы очень интересно, может быть, мы бы нашли где-то вот точки соприкосновения наших двух подходов, очень разных. И они бы подсказали бы нам какое-то совместное решение или какие-то все-таки дополнительные, ну что ли, мысли в нашем дальнейшем исследовании.
А можно тогда я произнесу небольшое вступление, минут на 4, на 5, на которое меня вдохновила та картинка, которая у вас за спиной? Дело было... Да, вот это, да. Дело было 5 лет тому назад. Я своей тогда еще маленькой дочкой, которой было 5 лет, ехал из школы, куда она ходила там на подготовительные занятия, домой. Мы были в метро, был час пик, нас зажали в угол, и рядом со мной оказались два человека, мужчина и женщина, такие вот очевидные сектанты такого полухристианского толка, которые, увидев, что деваться некуда, начали меня активно обрабатывать на предмет, а вот читали ли вы правильные книжки, а верите ли вы в Христа и так далее. Я им на это ответил. Говорю, я решил, они мне сильно не понравились, как, впрочем, большинство сектантов. Я им говорю, ребят, а вы мне можете доказать, что вот ваш Бог есть? Что вы ко мне пристали? Они говорят, ну вот же, в книжке написано. Я говорю, в книжке. Книжка когда написана? А предъявите, так сказать, прямое вмешательство. Они говорят, не, мы не можем. Я говорю, вы не можете, а я могу. Они говорят, как так? Я говорю, ну вот смотрите, что написано как бы в главной книжке? В главной книжке в форме притч, в доступной для человека форме объясняется об отношениях человека с Богом. Вот возьмем одну из первых притч о Вавилонском столпотворении. О чем она? Я говорю, что о чем? Я говорю, ну как же, что вот гордыня – это неправильная вещь. И что если человек решает, что он может по своей инициативе говорить с Богом, то он, в общем, сильно неправ. Но наказание, в общем, сразу не следует, поскольку надо ему дать время, как бы, одуматься. А вот если он настолько силен, что может не просто говорить о том, что он по своей инициативе может связаться с Богом, но и при этом еще начать вменять эту свою позицию всему окружающему миру, в частности, строить башню до неба, то наказание следует сразу. Башня разрушается, а языки смешиваются. Для чего? Для того, чтобы нельзя было ее восстановить. А теперь давайте смотреть, говорю я. 91 год. Соединенные Штаты Америки на пике могущества. И открыто говорят, что их ценности самые главные в мире. И, соответственно, они эти ценности вменят всем. То есть фактически заменят собой Бога. И что же происходит? В течение 8 лет после этого не просто разрушается башня американской экономики, но при этом она разрушается путем разрушения единого языка мировой экономики, американского доллара. Я говорю, вот смотрите, говорю я, вот не просто происходит экономический кризис, а он происходит в точности по тому механизму, который описан в книге, которая написана 2500 лет тому назад. Делайте выводы. Вот дальше каждый может, соответственно. И я вот последние лет 5-6, когда я рассказываю студентам о современном кризисе, я всегда рассказываю вот эту вот историю, для того, чтобы им сказать, что, ребята, а когда мы говорим о современной экономике, мы, конечно, можем говорить там о проценте, об инфляции, еще о чем-то, но нужно отдавать себе отчет, что под этим должны лежать некие базовые ценности. И именно отход от них, который произошел там по одним меркам, в 18 веке, по другим, в 16, но именно это является базовым противоречием. И именно по этой причине вот эта экономика должна быть разрушена. Она, собственно, сейчас и разрушается. Вот как бы некая база. Ну, а как бы делать вывод о том, как бы, кто и как всем руководит, это уж каждый должен принимать решение для себя. Вот, собственно, как бы база рассуждений.
Ну, а теперь я тоже возьму несколько минут, чтобы рассказать мое мнение об этой Вавилонской башне. В то время, в Древнем Вавилоне, это где-то 4500 лет назад, люди дошли до такого же состояния, как мы сегодня. Глобальная всеобщая зависимость друг от друга. Они тоже обнаружили себя в маленькой деревне, в зависимости друг от друга, как эффект бабочки. И не знали дальше, что делать. Возник огромный всплеск эгоистический, то, что и в нашем мире. Решили строить со своим эгоизмом башню до неба, то есть это аллегорическое выражение их эгоизма. И в итоге эта разобщенность, проявившаяся в результате того, что перестали понимать друг друга, как бы смешение языков. Не было смешения языков, не было вообще языков-то. Был один язык. Они потом появились, языки, когда они удалились взаимно друг от друга в разные конца света. А тогда они просто перестали друг друга понимать, как бы говорить на разных языках, как мы с друг с другом, когда не понимаем друг друга, и так говорим. Вот произошла между ними такая вот разобщенность. Их эгоизм отдалил друг от друга. Жил в то время один из их жрецов, который изготавливал и продавал всякие амулеты, башков всяких, звали его Авраам, который начал задумываться, почему происходит такой процесс. Он изложил это в своей книге, называемой «Книге создания». Он это все описал. И он раскрыл, что, в принципе, в природе все время эгоизм человека растет. А человек должен, вопреки этому, сохранять единое, общее, социальное равновесие. То есть мы должны быть в природе в нашей, в нашем человеческом обществе, также уравновешены друг с другом и с общей природой, как находится с ней в состоянии гомеостазиса и живая, и неживая, растительная, животная природа, кроме человека. Потому что в человеке его эгоизм ставит его противоположным к природе и во взаимную ненависть друг к другу. Когда он желает не просто нормально существовать, а строить свое состояние на подавлении других. Получает наслаждение за счет того, что унижает другого. Вот это раскрыл Авраам. И тогда же он и сказал, что «возлюби ближнего как себя» – это является основным законом природы. Это на самом деле не выдумка для человеческого общества, для красивого, для хорошего слова. А это просто закон, который находится действительно в самой природе. И человек, если он достигает такого состояния, он достигает равновесия. Вся система неживой, растительной, животной, человеческой природы приходит в равновесие. А если мы развиваемся под нашим постоянно растущим из поколения в поколение, и в течение жизни каждого эгоизма, и он растет в нас постоянно, и не уравновешиваем себя с природой, то в итоге мы приходим вот к такому кризису, который произошел в Древнем Вавилоне, в маленьком месте. Они смогли этот кризис как бы снивелировать тем, что разбежались в разные стороны, перестали общаться друг с другом, то есть отошли от единой маленькой деревни. В наше время, как предсказано в Кабале было с тех пор, Авраам об этом и написал, именно начиная с 1995 года, указана даже дата, что человечество снова придет к такому состоянию, обнаружив себя уже вокруг всего шарика земного, как глобальная маленькая деревня, в полной зависимости друг от друга. Естественно, во взаимной огромной ненависти. И здесь нам надо решать именно эту проблему. Потому что проблема, она не в экономике, это проблема во всей деятельности человека. Это культура, наука, воспитание, распад семьи, наркотики, депрессии, экология, на которую мы влияем, климат. В общем, вся система, она полностью разбалтана, и разбалтана именно тем, что человек нарушает ее равновесие. Ничего другого, никакого другого фактора нет. И сегодня перед нами стоит та задача, говорит наука Каббала, что мы должны, природа нас вынуждает, состояние нас вынуждает к тому, чтобы мы осознали взаимную зависимость друг от друга и достигли этого равновесия.
Ну, давайте я теперь скажу одну вещь. Где-то примерно в 95-м году мировая экономика прошла точку невозврата. То есть тот момент, когда избежать вот того кризиса, в который мы сегодня вошли, стало невозможно. Я не берусь сказать, в каком это году произошло точно, поскольку это все-таки некий процесс. Но вот 95-й год – это очень близко. Вот где-то в этот момент. Собственно говоря, это произошло как раз в период администрации Клинтона, где-то вот в середине его правления. Если же вернуться, так сказать, к чисто экономическим вещам, то тут нужно сказать вот что. Ведь эгоизм, он же не с неба, как бы это сказать, есть схемы построения общества, которые эгоизм ограничивают, а есть, которые его, наоборот, активно развивают. Вот в XVI веке, если говорить о современной экономике, то возможности для нее появились в XVI веке, когда после золотого кризиса и малого ледникового периода в Европе для того, чтобы выжить, человечество перешло к капитализму современного толка, то есть использованию в производстве судного процента. Фактически они отменили один из базовых запретов.
Да.
А эта теория, как бы вот эта модель развивалась примерно 200 лет. И стало в некий момент понятно, что она неустойчива. После чего развитие пошло по двум направлениям. Экономическим. Это возврат обратно запрета на судный процент. Это, как бы в нашей терминологии, развитие красного проекта социалистического. У него был только один недостаток. Его адепты разрабатывали теорию в XIX веке, а XIX век был атеистическим. И по этой причине, строя свою теорию, они ее сделали принципиально атеистически. Это было ее самым слабым местом, и на этом они и проиграли, в конце концов. А другая концепция, современный западный проект, это концепция отказа от любых запретов вообще. Современное западное общество, такое, очень условно, я даже не берусь употребить единый термин, потому что в разной литературе называется по-разному, у нас это обычно употребляется слово мондиалисты, то есть сторонники единого мирового правительства, но опять-таки это очень условное наименование. Так вот, они пошли по пути развития свободы. Вот в каком смысле. Человек свободен сам выбирать, какие из базовых запретов, базовых, соответственно, заповедей он для себя может выбирать. Это очень хорошо проявилось, например, в знаменитой истории в Новом Орлеане, когда был ураган Катрина. Любому нормальному человеку у него существует мораль. Это система заповедей внутри человека. Он не убивает не потому, что там, за это ждет наказание, а потому, что так делать нельзя. А люди, которые жили в Новом Орлеане в период кризиса, у них другая система, западная. Там есть закон, но нету морали. И поэтому, соответственно, если... А закон это что? Это кодекс, это полиция, это тюрьма, это суд и так далее. Если нету полиции, если нету суда, то значит можно убивать. Внутреннего запрета нет. Вот надо совершенно четко понимать, что современная экономика, в которой во главу поставлена нажива и в котором базу является судный процент, можно долго рассказывать, как экономически создавалась эта система. Было несколько этапов. Там 1913 год, частный центральный банк, Федеральная резервная система США. 1944 год, Бреттон-Вудские соглашения. 1971 год, отказ от золотого содержания доллара, окончательный отрыв денег от реальности и создание, как бы, системы, в котором мультипликация денег стала главным элементом экономической системы. И сегодня эта система умирает у нас на глазах. Умирать она будет крайне мучительно и очень с чрезвычайно тяжкими последствиями. И проблема состоит в том, что мы должны сейчас придумать некоторую новую модель. Вот я где-то полтора года тому назад на Родосе на конференции диалога цивилизации сделал доклад под названием «Базовые ценности новой финансово-экономической парадигмы». А мы должны сегодня, мы это в смысле человечества, а не какой-то конкретный человек, мы должны придумать некоторую модель, которая бы более отвечала базовым ценностям, но которая была бы рабочая. Потому что одна из моделей, которые предлагают мондиалисты, состоит в следующем. Они говорят, людей слишком много, поэтому они портят природу и т.д. и т.п. Надо там из 6 миллиардов оставить 200 миллионов, и будет всем счастье. Счастья не будет, потому что проблемы в модели, в экономической. А вот придумать новую модель финансово-экономическую, это та проблема, вот, над которой я думаю последние годы. И я надеюсь, что как бы, количество людей, которые на эту тему будут думать, будет расти. Потому что это, конечно же, не та проблема, которую может решить один человек. Это просто невозможно.
А вы не считаете, что вообще решение проблемы находится в области воспитания человека, а не в построении каких-то других именно экономических взаимоотношений и только? Если мы под экономические взаимоотношения не подведем базу моральную, почему я должен правильно и беспроцентно, и независимо от полиции или судов взаимодействовать с остальными, то ничего не получится.
Это безусловно. Если морали нет, то построить модель будет невозможно.
Значит, надо...
Ее все равно нужно придумать.
А зачем нам ее придумывать?
Модель разрушает мораль.
Да, ну а зачем нам ее придумывать? Мы можем взять ее от природы. Смотрите, как построено наше животное тело. На животном уровне, не на уровне человек. Якобы человеческий уровень выше животного, да, допустим. Вот. На животном уровне. Каждая клетка нашего тела является эгоистической. Но во имя жизни тела соединяются все клетки вместе, и каждая нейтрализует свой эгоизм во имя жизни общего тела. И таким образом тело существует в гармонии между собой различных органов. Ни один орган не потребляет больше, чем ему надо для существования и для обеспечения всего тела. Если мы видим, что природа иначе не существует. Жизнь существует только на этом принципе. Значит, если мы хотим, чтобы человеческое общество нормально существовало, то и должны быть такие взаимоотношения между людьми, иначе никуда не денешься.
Если брать такую аналогию, то современная капиталистическая система – это раковая опухоль.
Конечно.
Значит, у организма существуют механизмы, которые от такого рода процессов защищают, там, иммунная система и т.д. и т.п. Она каким-то образом должна возникнуть. Как? Мне пока непонятно. И я не исключаю, что это требует довольно большого количества времени. А проблема еще вот в чем. Вот я довольно много разговаривал с разными людьми, которые, ну, например, исповедуют ислам. Вот есть такой человек, например, у нас, Гидар Джамаль. Достаточно известный, который мне обговорил: Миша, ну вот смотри, вот есть же замечательная модель исламская, в ней вообще запрещен судный процент жестко, почему бы ее не взять в качестве базы? Я ему на это говорю: Гидар, обрати внимание, ни одно исламское государство за всю свою историю ни разу не построило индустриального государства. Я не знаю, ну, за исключением Ирана, но Иран это не столько мусульманское государство, сколько персидское. А я не знаю, почему, я этим специально не занимался. Но я склонен считать, что именно жесткий запрет на судный процент, именно как бы в абсолютный запрет, и создает некие проблемы. А современное человечество, оно существует лишь постольку, поскольку имеется индустриальная цивилизация. Потому что все современные, скажем, высокоурожайные сорта, они, собственно, их и дают высокий урожай только за счет того, что мы очень много удобрений вносим. А удобрение – это электричество. То есть, иными словами, мы четко совершенно понимаем, что должно быть некоторое новое общество. Мы четко понимаем, что оно должно принципиально отличаться от нынешнего. Совершенно очевидно, что базой этого общества должна быть не экономика, а мораль. Тут даже и вопросов нету. Но я как экономист совершенно четко понимаю, что переход может быть очень тяжелым. И я пока не понимаю, как даже вступить на этот путь.
А вот я вас спрашиваю как экономиста.
Да. Есть масса примеров, которые показывают, что очень трудно вступить на правильный путь, при этом не, как бы не залив там, мир потоками крови.
А если мы зальем мир потоками информации, в принудительном порядке отключив все насилие с экранов, отключив всю желтизну с прессы, со средств массовой информации, и начнем просто объяснять миру любыми методами о том, на самом деле, как он, что глобализация – это значит связь между людьми. Это не специализация, что здесь производят гайки, а там болты. Не в этом заключается глобализация, она заключается в связи, в неразрывной связи и полном взаимодействии, в полном влиянии друг на друга. Если мы начнем это объяснять людям, если мы начнем это им показывать на любых уровнях, биологических, системных, неважно каких, то вот это вот воспитание от того, что иначе мы стоим перед угрозой уничтожения, оно не будет являться переходом с основы экономической на моральную основу общества.
Ну вот я могу только сказать свое мнение. Значит, во-первых, сегодня то, что человечество стало единым, в том числе информационно, это во многом следствие того, что болты производят в одном месте, а гайки в другом.
Да.
Современное общество, оно построено на системе разделения труда именно экономическом. И проблема, да, разумеется, из этого уже вышло некое новое качество. Но проблема как раз современной экономики состоит в том, что система разделения труда так устроена, вот еще раз повторяю, я говорю только о современной технологической модели, что она должна непрерывно углубляться. Остановиться нельзя.
Не надо, зачем?
А расширяться дальше некуда.
Можно. Можно прекрасно расширяться, только давайте подведем под это другую базу. Если мы будем в взаимодействии работать между собой, если мы вместо... давайте наладим между собой добрые отношения, потому что иначе нам не выжить, потому что иначе наша система входит в противоречие с глобальным законом природы. И тогда мы можем...
Смотрите,
да?
Вот смотрите, как, вот как это происходит на практике. СССР объявил о том, что он входит, что он разрушает свою систему разделения труда и входит в западную. Произошло ли это по объективным причинам или субъективным, это совершенно не важно. Вот произошел некий факт. Далее. В СССР была промышленность авиастроительная, которая производила на тот момент, уже произвела 40% мирового самолетного парка. Сегодня Россия самолетов не производит вообще практически. То есть российская промышленность, вот это потеряла сотни миллиардов долларов, которые она могла бы получить от продажи самолетов. Эти деньги получила Европа и США. На эти деньги она создала там, и внедрила здесь некую систему телевидения, в задачу в которой следует объяснять, что именно эта система и есть правильная. Вся проблема состоит в том, что поскольку эта система разделения труда построена на судном проценте и на системе мультипликации денег, то она всегда выделяет колоссальные деньги на пропаганду своей системы ценностей. И как показывает опыт, очень мало людей способны от этой пропаганды отойти. Я очень хорошо помню, я же никогда не занимался экономикой. Вот свои личные ощущения. Я был математиком. Я стал заниматься экономикой в 92-м году. И я очень хорошо помню, я всерьез воспринимал всю вот ту западную пропаганду, в том числе экономическую, которая шла сюда. Мне понадобилось там 5 лет, чтобы от нее отстроиться и понять, где она врет, где, соответственно, имеет место оголтелая пропаганда и так далее. И я совершенно четко сегодня понимаю. Вот я студентам, которым я читаю лекции, я говорю ровно то, о чем говорите вы, что, ребята, есть некие моральные принципы, они важнее.
Они не моральные принципы, они естественные принципы, Михаил. Они принципы естественные, они находятся в природе, мы от них никуда не можем деться. Принять или не принять, это не наш выбор. Принять их или не принять...
Да.
Я извиняюсь. Это принципы не моральные. Моральные — это как бы, ну, давайте их добавим к нашей жизни. Принципы, о которых я говорю, это принципы выживания. Это принцип существования природы. То есть принять их или не принять, это говорит о том, выжить или не выжить. Понимаете, это закон...
Я согласен.
Ну, значит вопрос другой. Сегодня, когда мы находимся в таком состоянии, когда уже не самолеты и не все, вы понимаете лучше меня, перед какой проблемой находится мир и что с ним будет в ближайшие годы. То есть сегодня, когда мы понимаем, что это все рушится, мы можем вводить, мягко вводить, уходя вниз в некотором процессе, всеобщего спада, если мы под него подложим вот эту подушку нашего нового взаимоотношения, мир не будет падать. В той мере, в которой мы будем понимать, как мы должны между собой взаимодействовать, мы будем постепенно перестраивать, мы будем договора по-другому составлять, мы будем условия между собой по-другому составлять, взаимосвязи, методы и всевозможные договора между правительствами, между государствами. Мы будем видеть, что иначе нельзя. Вы понимаете, вот вы как математик. Скажите мне, если, допустим, сегодня мы принимаем во внимание, мир глобален, каким образом мы с вами можем сейчас сделать какой-нибудь большой бизнес, если мы не будем принимать во внимание весь мир? То практически, в идеальном случае, этого нельзя.
Большой не можем. Большой бизнес не можем. О. Но вы посмотрите.
И маленький не сможем через пару лет. И маленький через пару лет не сможем. Проявится и отсутствие взаимодействия даже на микроуровне. Смотрите, как в семье, как в распаде самых основ нашего общества.
Я согласен. Но проблема в том, что главным экономистом нового президента США будет Лоуренс Саммерс. А министром иностранных дел будет Хиллари Клинтон. И могу вас уверить, что все те документы, которые они будут готовить и подписывать, это будут документы, в которых написано, что любой, обязательно любой ценой должен будет обеспечивать владычество Соединенных Штатов Америки и там, банков Уолл-стрит. И это, как бы, я просто знаю, я работал в правительстве Российской Федерации в 90-е годы, я знаю, что такое Саммерс. Это не тот человек, который изменит свою позицию, потому что он искренне убежден, что его позиция всегда единственно правильная. Ему вы ничего никогда не докажете. Это просто невозможно. Про Клинтон я вообще не говорю. Я вообще крайне скептически отношусь к ситуации, когда мировые проблемы начинают решать лица женского пола. Ну, просто вот у каждого своя функция на Земле. Задача женщины – родить и вырастить ребенка правильно, а не решать мировые проблемы. И не следует считать, что это как бы разные задачи.
Это вы мне не должны объяснять. Тут мы с вами абсолютно полностью заранее согласны. Но дело не в этом. Дело в том, что мы же не нарушаем введением всеобщего образования, глобального образования. Мы говорим о том, что давайте объясним людям, в каком мире они оказались. Они оказались в глобальном мире. А что такое глобальный мир? А что такое эффект бабочки? А что такое маленькая деревня? А что такое всеобщая зависимость, отсутствие доверия и так далее? Давайте это объясним людям. То есть то, что на самом деле находится перед нами, как проблемы, с которыми мы не можем сегодня работать, вдруг возникли.
Я бы сказал не иначе.
Да?
Не давайте объясним, а давайте объяснять. Потому что между началом процесса и его результатом иногда проходит очень много времени.
Хорошо.
Вот я очень много сталкивался с разными людьми, как вы понимаете, с которыми я разговариваю об экономике. И те из них, которые не зашорены, они ту систему доводов, которую я предлагаю, они воспринимают. Некоторые говорят, тут вот неубедительно, некоторые говорят, я с этим не согласен, но в общем и целом они ее воспринимают. Стоит мне столкнуться с человеком, который, например, учился год в Соединенных Штатах Америки, в Гарварде, в Принстоне, в Йеле, неважно. И все, эти люди, как только с ними начинаешь разговаривать, появляется такая жесткая совершенно стена. Они не хотят слушать. И понятно почему. Это люди, которым объяснили, что если они будут следовать неким правилам, то у них будет удачная жизнь, они будут получать большую зарплату, их будут приглашать на крупные конференции, у них будут брать интервью крупные газеты.
Но это же все сегодня кончилось. Это же все сегодня уже упало. Они же все сегодня, как маленькие мальчики, стоят, дрожат и не знают, где они находятся, в такой растерянности. Мама вдруг ушла, и он не знает, что делать.
Очень мало людей на самом деле понимают, что происходит. Особенно те, которые не являются, на которых не лежит ответственность. Вот люди, на которых лежит ответственность, и которые понимают как бы масштаб событий, они уже поняли, что дело плохо. А эти как бы колоссальные по количеству объем экспертного, так называемого экспертного сообщества, эти люди, на них никогда не было никакой ответственности. Они получали блага и как бы делали карьеру, не неся ответственность за свои... Ну, посмотрите на всех этих аналитиков, прости господи.
Да.
Это же душераздирающее зрелище. Скольких людей они уже разорили. Но ответственность за это они не несут. И эти люди искренне убеждены, что то, что происходит, это просто, ну вот, там еще один небольшой кризис. Через полгода кончится, через год, ну через два. Объяснить им, что этот мир, в котором они жили, закончился, это еще довольно много времени пройдет. И при этом есть еще одно обстоятельство. Они всю свою, как бы все свое преимущество, все свои возможности получали из некого источника. Ну вот, как бы, стандартная совершенно ситуация, когда я с кем-то полемизирую в интернете, регулярно появляется аргументация такого типа. А он себе там на квартиру заработал, а на престижные конференции его приглашают. Нет, не надо его слушать, что бы он ни говорил, он неудачник. Угу. Вот надо четко совершенно понимать, что пока вот эти стереотипы не будут вытравлены самой жизнью, бессмысленно разговаривать, они не слышат и не хотят. Вот что с этим делать?
Ну, это мы просто должны с вами работать в своем направлении. Вот, а кризис нам поможет. За границей, что называется, нам поможет. Кризис нам поможет. Да. Потому что они просто, эти люди, вынуждены будут пойти на стройку или куда-то, чтобы продолжать зарабатывать себе на жизнь, потому что аналитики будут уже не нужны.
На стройку они не пойдут.
Ну, неважно.
Это невозможно.
Неважно. А что же с ними будет? Что будет со всеми этими миллионами безработных?
А есть, в итоге же... есть несколько вариантов. Вариант первый, они будут питательной средой для экстремистских организаций. И я очень боюсь, что для них очень сильно увеличится как бы, почва. Потому что они будут сильно недовольны.
Кстати говоря, Каббала говорит о том, что следующая формация, то есть следующий вообще общественный строй, который может возникнуть в результате кризиса, во всех развитых странах будет нацистским.
Да, конечно. И нацистский по очень простой причине. Потому что людям, которые потеряли почву под ногами, быстренько выдают единственно правильный ответ на все вопросы. Это же совершенно естественно.
Так поэтому-то нам и нет другого выхода, как начинать противоположный им процесс. Воспитание людей в глобальном обществе. Объяснять им глобальную зависимость.
Вот смотрите, сайт, который я веду, World Crisis.ru, он существует с весны 2003 года. И на нем было где-то до 5000 человек в день до сентября этого года. Угу. А с сентября количество посетителей увеличилось в 3 раза. Сейчас 15 тысяч. При этом это сайт, я на него не тратил ничего. У меня нет денег, чтобы делать некий проект крупный. Это просто вот сайт, который я веду там каждый день по часу, полтора утром и вечером. И направлен он на одну единственную цель. Меня много раз спрашивали, а для чего мне нужен этот проект, если он не приносит денег. Я на это объясняю, что у каждого человека должна быть как бы он сам для себя должен понимать, какая его общественная функция, общественная нагрузка. Вот моя функция состоит в том, чтобы объяснить людям, какого рода масштабы перед ними стоят, и что решать их надо, в том числе экономические проблемы, на значительно более глубоком уровне, что без понимания, что надо принципиально изменить ценностный базис, невозможно будет решать экономические.
Ну хорошо, как вы же вы предлагаете? Как вы конкретно предлагаете? Вот я предлагаю взять и просто силовым методом, понимаешь, когда государство понимает, что нет другого выхода, что впереди нацистские режимы, впереди война, впереди их смещение, замена их правительством другими правительствами. Неужели в таком случае не может быть выделено определенное количество там денег и сил на то, чтобы пропагандировать самый очевидный факт? Глобальную зависимость человечества друг от друга. И, соответственно, с этим, как высшая ценность, связь между собой всех людей, этим мы приходим в гармонию с природой. Иначе же нас не этот климат убьет, не климат, так мы сами себя убьем, или мы погибнем с голода и так далее. То есть они, объяснения лежат у нас прямо под ногами, они вот здесь вот, в руках.
В Европе существует всего одно государство, которая всерьез занялась вопросом о том, что надо уменьшать города и увеличивать сельское население. Это Беларусь, в которой вполне на полном серьезе на государственном уровне принята программа усадебной Беларуси. То есть, иными словами, там у власти находится человек, которому можно предъявлять, может быть, многие претензии, но который всерьез его волнует проблемы его страны, который понимает, ну, даже понимает неправильно слово, чувствует масштаб происходящих изменений. Но если вы возьмете Европу, Соединенные Штаты Америки, современную Россию, то вы увидите, что уровень политической элиты за последние 30 лет невероятно деградировал. После Ричарда Никсона в Соединенных Штатах Америки не было президента, который бы отдавал себе отчет в том, какие как бы глобальные проблемы лежат перед как бы страной и перед миром. И это не случайность. Это тоже следствие той экономической модели, которая была построена. У нее была задача ликвидировать субъективный фактор в изменении ситуации. Она целенаправленно выводила на каждую, там, на, как, и двигала по политической лестнице людей, которые для себя уже давно решили, что отказываться от той модели, в которой они выросли, они не хотят и никогда не будут.
Хорошо, но мы же не можем всех нас загнать обратно в деревни. И даже если они загонятся в деревни, этим как бы он идет этим против природы. У него не получится ничего у Лукашенко. Не получится, нет возврата в пещеры. Нас слишком много.
Он не в деревне.
Неважно, я понимаю, не в колхозы. Это просто в не пойдет это. Ведь природа нас гонит к тому, чтобы мы были интегрально связаны друг с другом. А он как бы нас разобщает. Он идет по модели древнего Вавилона. Давайте разойдемся подальше друг от друга. Наш эгоизм не будет нам мешать друг с другом. Издалека мы будем друг с другом как-то более-менее связаны. А наш приусадебный участок нас будет кормить. Мы не можем себе этого... Даже если бы мы могли бы сделать, были бы, допустим, все условия для этого сделаны. Общий закон природы, он имеет свою динамику, эволюция. Она гонит человека к тому, чтобы мы были гармонично связаны, как все остальное мироздание. Как неживая, растительная, животная природа, взаимно связаны друг с другом. Мы должны также, люди, на своем ментальном уровне быть связаны с ними, с природой и со всеми. Поэтому мы обязаны... выйти на этот уровень связи между собой. Лукашенко хочет сделать... Это старый принцип. Давайте отдалимся друг от друга. Как в семье. Давайте разойдемся, разведемся. Ну и что? Это против общей тенденции. Он получит кризис во много раз сильнее, чем все остальные.
Может быть. Но, еще раз говорю, он единственный человек... Вот тут, как бы это сказать... Поскольку я, опять-таки, немножко участвовал в государственном управлении, то я могу сказать, что психология любого чиновника и любого управленца, она в основном сводится к тому, чтобы, во-первых, вообще не искать решения. Глядишь, оно рассосется само собой. И это сегодня самодавляющий принцип.
То есть вы мне хотите сказать так, что успокойся, никто тебя слушать не будет, может быть, ты и прав.
Не, я как раз не вам говорю. Я как раз не вам говорю. Я-то точно знаю, что вы правы. Но я также понимаю, что договариваться с современной властью не с каждым конкретным человеком, а с системой в целом, это вещь очень сложная и почти невозможная.
Тогда у меня другой вопрос, Михаил.
Да.
А каким образом можно обратиться просто вот к человечеству, к народу? Не надо нам власти. Власти, это мы понимаем, что это марионетки, и с ними разговаривать не о чем.
Они не просто марионетки. Вот марионетка подразумевает, что есть кто-то, кто дергает за ниточки, и с ним можно разговаривать. А они марионетки системы, в которой нету управляющего центра. Это такая как бы самоподдерживающаяся структура, поэтому обращаться не к кому. Вот у меня на сайте, на World Crisis, есть замечательная статья «Лекции о бюрократии» Олега Григорьева, видимо, наиболее выдающегося сегодня в мире экономиста. Там просто очень это аккуратно объясняет.
Ну так как же нам тогда идти в народ?
Я думаю, что единственный вариант, это, собственно, который человечество изобрело, это писать и говорить.
То есть интернет?
Писать можно книги, размещать их в интернете. И самое главное, обращаться к молодежи, которая, безусловно, сильно более к этому расположена. Вот я просто четко совершенно вижу, что в России пришло новое поколение, которым сейчас 20-22 года, которые разительно отличаются от поколения, которым сейчас там 30-40. Люди, которым сейчас 30-40, в подавляющем большинстве, ничего кроме денег не видят. И никакая тема, то есть на любой вопрос, как только вы с ним начинаете разговаривать, у них даже, они даже не всегда это говорят, но у них сразу в голове, а за это деньги мне заплатят? Нет, до свидания. Люди, которым 20-22, ну даже и меньше, но меньше, я их просто не вижу, это школьники в основном, а они готовы работать, они хотят получать зарплату, но они при этом, если как бы есть бессмысленная деятельность, которая приносит большие деньги, и осмысленная, которая приносит меньшие, они пойдут на осмысленную работу. И вот это новое поколение, которое, безусловно, нужно учить и нужно их воспитывать. И главное, нужно создавать альтернативную иерархическую систему. То есть, иными словами, люди должны видеть, что ты, работая в этом направлении, в том числе там, продвигая мысли среди людей, ты продвигаешься и в рамках некоторой системы, а это очень важно и для внутреннего развития тоже. И эту систему нужно создавать, потому что нужно, чтобы эти люди встречались, чтобы они не были удалены друг от друга, нужно, чтобы они общались. Это не обязательно должна быть система, я неправильно сказал, может быть, иерархия – неправильное слово, потому что она подразумевает некую систему начальствования. Это должна быть сетевая структура, но не как в тайных обществах, когда ты знаешь только того, кто справа от тебя и слева, а при котором как бы есть максимальная система.
Вы можете назвать таких людей, которые вот, понимают необходимость такого воспитательного проекта и готовы в нем участвовать?
У нас, да. Ну, собственно, у меня на сайте таких там 10-20. И если при этом каждому из них сказать, таких будет еще больше. Я думаю, что при условии, что такого рода работа будет вестись, их будут там тысячи. Ну, я не хочу сказать десятки тысяч, но это на самом деле уже, может быть, и не нужно.
Так, может быть, нам стоит начать организовывать мощную вот такую вот систему разъяснительную во всем мире даже, не только в одной стране.
Ну, так ее и надо делать, разумеется. Потому что сейчас, например, совершенно очевидно, к этому абсолютно готова Латинская Америка, где есть руководители. Нужно же понимать, что когда какой-нибудь Чавес начинает говорить о социализме, то нужно понимать, что он ничего не понимает ни что такое социализм, ни кто такой Карл Маркс, ну и так далее. Для него социализм – это некий синоним слова «справедливость».
Да.
И нужно понимать, что если руководитель государства говорит о том, что нужна справедливость, то есть довольно большое количество людей, которые об этой справедливости и хотят в ее рамках работать. Но что такое справедливость и, главное, как ее достичь? Самый простой способ – это там, расстрелять 10 тысяч эксплуататоров, или 100 тысяч, или миллион. Но если вы посмотрите реально на этих эксплуататоров, то выяснится, что подавляющее большинство из них эксплуататоры лишь постольку, поскольку они родились там или не здесь. Если вы их поменяете с другими людьми, то другие точно так же будут эксплуататорами, а эти будут пахать. То есть нужно четко совершенно вот в этой вот управленческой модели понимать, что она является во многом самодавлеющей. Именно поэтому экономический кризис так опасен. Он разрушает модель, в рамках которой люди существуют, и он резко увеличивает потребность людей в справедливости, а модели построения справедливости сегодня нет. Социалистическая модель разрушена. Религиозная модель, в общем, тоже разрушена, потому что она не предъявляет модель государства. И в результате у вас возникает хаос, очень опасный. И по этой причине я, собственно, и пытаюсь понять, как можно было бы построить некий порядок в рамках более справедливой, в рамках более справедливых отношений. Потому что в противном случае мы получим страшные совершенно картины, когда у вас есть большие регионы, где есть миллионы людей, которым нечего есть. Вот ситуация там в Центральной Африке очень в этом смысле показательна. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы где-либо еще в мире, а тем более в тех местах, где я живу, вот такого рода истории повторялись. И у меня, как у человека, у которого прадед сидел в концлагере, там еще там по целой куче причин, есть сильная нелюбовь ко всякого рода фашистским методам решения таких проблем.
Ну так тем более нам надо поэтому каким-то образом думать быстро о том, как показать людям, что иного пути нет. Как следовать законам природы. Как быть так же глобально взаимосвязаны, как все ее остальные части. Как то, что мы же не сами изобрели эту маленькую деревню и всеобщую зависимость друг от друга. Давайте только тогда наладим между собой нормальную связь. От этого закона нам не уйти. Это сеть, которая нас накрывает всех. Это, в принципе, исходит ведь еще из грехопадения Адама. Что значит грехопадение Адама? Одна единая душа разбилась на миллиарды осколков душ, и мы представляем собой вот эти осколки. Как только мы начинаем между собой собирать эти осколки вместе, по принципу «возлюби ближнего», мы собираемся практически в один гармоничный организм. И тогда мы начинаем ощущать совсем иное существование. Уже не такое, вот, как наше тело ощущает только животное существование, а над ним мы начинаем ощущать более тонкие слои существования. То есть то, что возникает между нами в этом ощущении взаимодействия, любви, это то, что говорит Каббала. То есть вы раскрываете совсем иную материю, более тонкую, высшую. Именно благодаря тому, что соединились в один организм, этот организм стал уже не животным, а человеком. В нем появилась следующая надстройка. Вот здесь мы приходим вообще к поразительному результату следующему, о котором говорят каббалисты, что природа вынуждает нас подняться над этим уровнем животным нашим сегодняшним и стать человек. На иврите «Адам» – это значит «подобный». Творцу. Творец и природа – это одно и то же. Подобный. То есть мы должны достичь этого подобия. И тогда мы обретаем совершенно другое ощущение жизни. вечного, совершенного и так далее. Это не религиозный совершенно подход.
Вот я согласен, но опять-таки, вы сейчас рассказываете о результате. А как вступить на путь, мы даже не как по нему пройти, а как на него вступить, это правильно. Но ведь воспитание, одно дело, когда вы воспитываете своего ребенка, как бы, который как бы у вас под контролем, и то, когда ему становится там 12-15 лет, у него начинаются другие источники информации. И совсем другое, когда вы начинаете воспитывать человека в условиях жесткого противостояния. Вам же целенаправленно будут мешать. И мешают.
Мешают, я это знаю.
Говоря,
но
современная западная цивилизация, это условно, можно говорить просто, это некая сатанинская структура. Как бы, откуда идут идеи, что главное это нажива и деньги, мы все понимаем. По этой причине этот кризис очень важный момент. Почему? Он именно потому, что он, разрушая эту вот систему получения денег, направляет людей к справедливости. И самое главное в этот момент – человеку эту справедливость показать. И вот тут наступает очень интересный момент. У меня в жизни было несколько, ну, как и у всякого человека, моментов, когда вот человек сталкивается с тем, что понимает вот «ах». Вот у меня было два «аха» точно. Первый, когда я в 8 классе прочитал доказательства Архимеда, теоремы о том, что там объем шара, вписанного в цилиндр, там относится там как-то. Прочитав это, я понял, вот человек жил 2000 лет тому назад, а я вот так не смогу никогда. Это было неким откровением. А второе откровение, когда я на первом курсе, будучи таким домашним московским мальчиком, оказался в Ярославском университете, меня отправили на картошку в деревню. И я первый раз увидел, как живут люди в деревне, в глубинке такой Ярославской. И там я, конечно, людям что-то рассказывал, но их реакция на очень многие вещи была очень простая. Они говорили: «Миш, покажи кнопку. Вот на что надо нажать, чтобы получить результат? Нам не интересно, как устроено радио. Мы понимаем, что если ручку повернуть вправо, будет громче, повернуть влево, будет тише». Так и тут. А когда ты начинаешь рассказывать человеку, обычному, простому, про то, что, соответственно, нужно там что-то строить и добиваться некой гармонии, то он при этом говорит: «Миш, это все очень хорошо, это все замечательно, но скажи, на какую мне нажать кнопку? То есть, что мне делать? Вот я, как это, я могу копать, а могу не копать. Вот скажи мне, что делать?»
Вот я вам скажу. Вот я, как Миша, я вам скажу.
Да.
Что тут никуда мы не денемся, потому что природа нас заставит выйти на уровень человек с животного уровня. Мы не можем остаться крестьянами в Ярославской деревне. Не можем. Мы должны вырасти до уровня, когда мы осознаем, где мы находимся. К этому нас выталкивает природа. И этот кризис — прекрасное дело, конечно. Он пройдется по нас, он нас хорошенечко потрепит, он нас заставит это сделать. В принципе, мы можем как бы и ничего не делать, но через огромные-огромные страдания все равно нас вытащит наверх. То есть палкой к счастью. Но мы можем это сделать по-другому. В каком-то, где-то в чем-то смягчить, убрать всевозможные эти миллиардные потери, уничтожения и так далее. Я об этом только говорю. Но, в принципе, я уверен, и как Каббала объясняла со времен Авраама, весь этот процесс, он так точно и прошел ведь. Эгоизм нас заставит выйти на уровень, когда он нас обяжет работать над собой. Он для этого существует. Еще и сказано: вот я тебе создаю тебе помощь против тебя. То есть помощь против тебя.
Это я согласен. Но мы же говорим, вот, как бы это сказать, мы же говорим о том, что сейчас, здесь и сейчас можно сделать. Вот я считаю, что самое главное, что можно пытаться сделать, это, во-первых, учить, а во-вторых, учить молодых. Я еще при советской власти много лет работал в школе, учил детей. Мне этот процесс вообще нравится. Я считаю, что это одно из наиболее благодарных занятий, которым может заниматься человек. Ну, собственно, теоретически это главное занятие, которым он должен заниматься. Действительно, систему образования давать нужно. При этом, мне кажется, что очень важно ни в коем случае не пытаться придать ей некоторые фиксированные формы. Если человек ищет справедливости, то не нужно его заставлять искать справедливость именно в той форме, которая кому-то нравится. А надо очень аккуратно его двигать и объяснять. Вот смотри, вот тут не получается, и вот так не получается. А надо вот сюда. Потому что в противном случае мы попадаем в ситуацию вот таких классических, соответственно, сектантских организаций, которые говорят, что вот верить можно только вот теми словами, которые написаны вот в этой вот книжке. Это очень опасно. Если человек двигается в правильном направлении, он сам для себя найдет нужные слова, и, как показывает опыт, это именно как бы в правильной книжке. Но насильно этого делать нельзя. И я считаю, что сегодня это главное. Но вместе с тем, для подавляющего большинства людей тема того, как устроена система, то есть, иными словами, как будут устроены те кнопки, на которые ему нужно нажимать. То есть он готов чем-то жертвовать для того, чтобы добиваться справедливости и гармонии для всего человечества в целом, но не в его масштабах самому строить как бы ту модель. Он говорит: ребята, я готов работать, только скажите мне мое место. И сегодня наша задача состоит в том, чтобы эту модель, ну, пытаться выстроить, именно как работающую схему.
Да, так надо адаптировать, значит, наше воспитание под разные уровни, естественно, развития человека. Хорошо. Вы находите, или вы не пытаетесь найти в мире людей, которые бы понимали, что воспитание является основной проблемой человечества, и именно кризис нас подталкивает к тому, чтобы мы морально приподнялись в масштабах всего мира?
Я ищу, но нужно... Вы понимаете, я работал на госслужбе, у меня были очень сложные отношения с современной системой российской власти, которая, безусловно, индуцирована Западом. Ну, грубо говоря, я не просто категорически отказывался воровать, потому что я считаю, что это неправильно, но еще и пытался мешать воровать другим, считая, что это противоречит некоторым базовым принципам, в том числе развития общества. У меня было твердое убеждение, что общество, построенное на воровстве, не может быть правильным. Это создавало... в конце концов, мне пришлось уйти. Но после этого, например, я 10 лет был невыездным. Мне не выдавали загранпаспорт. Собственно, я первый раз выехал. Я был за границей в сентябре 97 года, а в следующий раз летом 2007. И в этом смысле я очень... был ограничен. Сейчас как бы активность моя несколько увеличилась в этом отношении, но опять-таки у меня есть сайт, на котором много народу, в том числе из многих других стран. Да, разумеется, он на русском языке, но в общем и по-русски много кто умеет читать и писать. У меня, к сожалению, нету бюджета для того, чтобы даже основные материалы переводить на иностранные языки, хотя некоторые мои тексты переведены, те, которые как бы нашлись, люди, которые как бы вот бесплатно перевели. И я довольно активно занимаюсь то, что называется просветительской деятельностью. Я там езжу по разным городам, читаю лекции, объясняю и так далее. Сегодня у меня есть еще одна тема, которой я очень активно занимаюсь, но уже как бы консультант. Дело в том, что я совершенно четко понимаю, что самая главная проблема, которая будет в рамках этого кризиса, она связана с разрушением системы малого и среднего бизнеса.
Да.
Когда люди сами, предприниматели, пытаются кормить и себя, и окружающих. В этом смысле как бы начальный блок вот этого вот объединения. Не крупный бизнес, который построен на судном проценте, а именно вот мелкий и средний. Дело в том, что их же... всех учили, и им создавали стереотипы в рамках некоторой модели, разрушается модель, они неминуемо будут совершать очень много ошибок, не понимая, какие процессы реально происходят. Эти люди, в частности, не верят в то, что этот кризис вот-вот закончится. И в этом их неверие их очень сильно подкрепляет та пропаганда, которая льется там из всех средств массовой информации. И мы сейчас вот в рамках той компании, которую я возглавляю, Неокон, это маленькая консалтинговая компания, в которой работают 3 человека, которым от 40 до 50, и существенно больше, которым от 19 до 22 лет. Вот как раз та самая молодежь, которую я учил, в частности. И мы как бы создаем некие продукты, частично платные, частично даже бесплатные, где мы как бы направлены на то, чтобы объяснить малому и среднему бизнесу, что реально происходит в мире. Вот это, я считаю, тоже одна из очень важных вещей. Ну и, конечно, нужно учить школьников и, как бы, и студентов, то есть людей, которым там до 20-22 лет, той как бы базовой ценностной системе, про которую они, может быть, даже слышали, но не понимают, насколько она влияет на их жизнь, в том числе на экономику. Для меня, вот, скажем, вот у моего товарища сын учится в высшей школе экономики, одном из таких центральных гнезд либерализма. Когда я ему рассказал, как именно влияет ценностная база на построение финансовой системы, для него это было откровением. Их учат, что никакой другой модели, кроме нынешней, быть не может, потому что она единственно верная, единственно правильная. И вот это, безусловно, вещь, которой нужно очень активно заниматься.
Я обязательно зайду на ваш блог, и я надеюсь, мы тогда сможем списываться. У меня тоже есть блог. Я смогу вам переслать, если можно, свои данные. И так, все-таки я надеюсь, что мы сможем как-то взаимно быть в контакте.
Я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Технические.
Из этого что-то возникнет, мне кажется. Я ищу людей в мире, которые понимают, что моральный подъем – это то, что вытащит нас из экономического кризиса.
Да, вот я очень рассчитываю на то, что количество людей, которые это понимают, будет все время расти.